Глава четвертая. К счастью, в Аризоне народ отзывчивый, особенно в такой глуши. Первая же машина, показавшаяся на дороге минут через 10 после того, как я обнаружил, что телефон отключается при попытке с него позвонить, остановилась возле столба черного дыма от горящих покрышек. Это был белый фургон Step-In, то есть такой квадратный, похожий просто на ящик. Из него выбрался одетый в клетчатую рубашку немолодой мужичок, ростом метра в полтора, не больше, спросивший сходу.
«Проблемы? Могу помочь?»
«Можешь», — кивнул я со всей готовностью. «Вызови полицию, если не трудно, и если у тебя мобильный работает».
«Сигнала нет»,
— уточнил он на всякий случай, показав на бесполезный телефон, который я так и держал в руке. «Нет, разрядился просто», — вздохнул я, убирая тот в карман. «Поэтому и вызвать никого не могу».
«Как скажешь!»
К этому времени пустыня и дорога превратились в настоящую сковородку. Так что отзывчивости и доброте местных я радовался уже по-настоящему. Тем более, что в фургоне работал кондиционер, а добрый водитель с ноготок не стал глушить двигатель. Ему казалось, наверное, что я его здесь дожидался весь день. Хотя, если честно, я и за 10 минут отдурел. Хотя не могу сказать честно, какая доля этого одурения пришла от жары, а какая от случившегося. От последнего, скорее всего, большая. Но и жара добавила. Первая машина, Highway Patrol, появилась минут через 10 после вызова. Следом за ней приехала еще одна, потом машина офиса шерифа, а потом еще одна и так далее. Потом подъехал Блейк с Витьком, немного опередив Коди Бисона, которому я тоже позвонил после того, как мой спаситель любезно предложил мне воспользоваться его зарядкой для телефона.
«Вот это да!»
— поразились в один голос Витёк и Блейк, каждый на своем языке, посмотрев на остатки пикапа. Пикап и вправду выглядел того, как бы не очень. Обугленный металл, сгоревшая резина колес, расплавившийся пластик салона, руль, стекший каплями на переднее сиденье, от которого осталась только рама. Сумка с винтовками, и трофейными, и моей, сгорела начисто. Все патроны разорвало и разбросало. В общем, полный разгром и сплошной убыток. От противника остались только следы покрышек на обочине и выпавший на землю АК, возле которого так и валялся спаренный магазин, смотанный синей лентой.
«Ставлю 1000, что никаких следов не найдем», — сказал Коди, разглядывая оружие. «Купили где-то здесь и перевезли через границу, а потом обратно».
«Слишком никакие для тех, кто приехал из-за границы», — возразил я. «Умеют только стрелять, пока магазин не опустеет».
«Ага, а по ту сторону обалденные профессионалы», — усмехнулся он. «Такие же придурки, ничуть не лучше, если даже не хуже».
Ну да, в общем, так оно и есть. Какие бы легенды про мексиканских бандитов ни ходили, те же Лос Сетос говорят о себе, что они все бывшие сотрудники сил специального назначения, в честь которых банда и называлась. Они даже зовут себя не кличками, а номерными позывными. Но это все детская глупость и деревенская бравада. Да, основателем Сетос был дезертир из тех самых сил. По званию, кажется, рядовой. Не больше. Ну и еще вроде несколько таких же там крутилось, но дальше вся романтика заканчивается. Дальше мы видим обычную мексиканскую шпану, ленивую, быстро толстеющую, которая вовсе никакой подготовки не проходила и проходить не собирается. То есть бандиты и есть бандиты, кем бы себя ни называли. Но все же думаю, хотя бы по срокам исполнения, что это была какая-то местная банда, которую, возможно, законтрактовал картель Бельтран-Лейва. Как он в свое же время подписал уличную банду из Сан-Диего убить главного своего конкурента, Эль Чапо, Гусмана. А те мало того, что устроили дикую бестолковую стрельбу в мексиканском аэропорту, причем самого Чапы рядом там не было, так еще и случайно убили кардинала. Вот и на меня они напали примерно так же, больше на удачу. Ехали навстречу, явно рассчитывая перехватить меня по дороге. Погнались, расстреляли магазины, целясь примерно в моем направлении, облажались и сбежали. И, откровенно говоря, в том положении, в каком мы оказались после того, как мне удалось отбежать от машины и оказаться за фургоном, им особо на удачу рассчитывать уже и не следовало. Если бы они полезли воевать дальше, то, может, и звучит самонадеянно, но я бы их пострелял. Интересно, а вот второго маячка на моей машине не было? Очень даже мог быть, вполне. Теперь уже не проверишь. Мог быть. Пока форт стоял у склада и никуда не двигался, они к нему и не совались. Надзор полиции там заметен. А на обратном пути решили перехватить. И... ну и что? И использовали первых попавшихся стрелков, которые мексиканские бандиты просто подписали по телефону. Или через какие-то свои контакты. Ну, они и выступили, как первые попавшиеся, то есть никак. Потому что в том, что я жив и даже не ранен, нет абсолютно никакой моей заслуги. То есть совершенно. Если бы я на их месте так бы догнал машину с мишенью, то ее водитель был бы мертв с вероятностью в 100%. Хотя бы потому, что я стрелял бы не по стеклам, как эти придурки, а намного ниже, так, чтобы пули шли над подушкой сиденья, и прячься куда хочешь. Впрочем, враг тоже отступил невредимым, как мне кажется. Раз или два мои пули угодили в броники, и все. Разве что царапнуло кого. Как бы то ни было, но расследование данного случая сразу же досталось отделу Коди Бисона, просто потому, что случай сочли связанным со стрельбой из склада. Но он и был связан, так что проблем с юрисдикцией и прочим у Коди не возникло. «Тебя отвезут?» — спросил он уже после того, как я дал обязательство приехать к ним в отдел для дачи объяснений. «Да, вон мои ребята ждут!» Я показал на красно-белый Сабербен 80-го года выпуска, гордо высящийся над дорогой, на отлифтованной подвеске и на больших колесах с никелированными дисками. На нем катался Блейк, и там он сейчас с Витьком и сидел, о чем-то болтая и тыча пальцем в сторону моего сгоревшего Форда. Как и подобает препперу, Блейк избегал современных машин с их изобилием электроники, готовясь тем самым к вражескому нападению с помощью электромагнитного импульса. Соответствующую бомбу должны были сбросить северные корейцы, Иран, или, на худой конец, солнце послало бы импульс, который вырубит все электросети и остановит все двигатели сразу и навсегда. Ну, кроме тех, которые находятся в руках у ко всему готовых ребят вроде самого Блейка. Когда я ему рассказал, что почти что любые автомобили выдержат практически любой импульс, так уж они устроены и защищены от ударов молнии, он мне верить отказался, ну а я предусмотрительно не стал настаивать, потому что это словно покушение на убийство чьей-то священной коровы. Несмотря на то, что машина у Блейка старая, кондиционер в ней работает как новый. А может, новый и есть. Он тут все же много доделал, как я вижу. Стоило мне усесться в кабину, как они оба накинулись на меня с вопросами. Причем Блейк усердствовал больше. Витек, по большому счету, и так в курсе всего происходящего. А вот для Блейка вся эта история со стрельбой и взрывами машин оказалось чем-то невероятно новым. И то, что при этом я еще дружески общался с полицией штата, лишь добавило таинственности моему ореолу. Блейк, даже только заехав за мной, ощущал себя уже причастным. Отбился я от его атаки урезанными рассказами и сообщением о том, что «I do security work» и помогаю штату Аризона в борьбе с наркотрафиком. Для Блейка это хорошая причина, он еще и в аризонской милиции до недавнего времени числился. Так что ни в какие противоречия с действительностью его сознание не вступило, что и требовалось. Другое дело, что он сам немедленно предложил свою помощь в качестве боевой единицы. Но тут уже я вежливо отказался. Потому что таковой единицей Блейк все же не являлся. Что бы он на свой счет ни думал. Хоть и любил снимать ролики для Ютуба, и даже по-тактическому оглядывался после стрельбы, как его учили в других видео Хейли и Коста. Так, но Патрика я теперь уже использую как-то совсем бездарно получается. Меня чуть не убили, а он все караулит Брауна. Решил ведь уже, что нечего ему там делать. Росита пусть там и живет, и домой вообще не ездит. Если ей чего-то не хватает, пусть купит. И на работе ей тоже появляться теперь нежелательно. А мне что делать? Сидеть все же дома? Тогда придется каждый раз оглядываться, когда уезжаю и когда возвращаюсь. И 100% за то, что не угляжу как-нибудь. В отель? Нет, отель не очень. У меня с собой будет всякое. Не хочу, чтобы какая-нибудь досужая горничная наткнулась, если вдруг забуду повесить табличку с просьбой не беспокоить. Надо цеплять трейлер к моему грузовику и двигать куда-нибудь в тихое место. Может, даже в соседи к Патрику. В общем, я взялся за телефон, но Патрик меня опередил. Аппарат завибрировал у меня в руке, а на экранчике высветилось его имя.
«Босс!» —
спросил он и, даже не дожидаясь моего ответа, продолжил.
«Я поставил маяк, еду следом за клиентом. Маяк работает».
«В какую сторону едете?»
«На восток».
«То есть к хайвею, как и тогда. А мне и следить не на чем. Планшет сгорел. Такая вот несвоевременная неудача получается. И что делать? Ладно, пока пусть Патрик следит. Он был один?»
«Один».
«Немного время нестандартное. Менеджер его помнит всегда с утра». «Ну да ладно, не так это важно. И куда мне сейчас? А все равно домой. С этим тоже тянуть нельзя. Хорошо, что Витёк здесь. Пусть ищет маячки на моем грузовике и трейлере». «Выглядит обычно?» — снова спросил я Патрика. «Не паниковал, не бежал, не нервничал?»
«Ничего такого не заметил».
«Хорошо, я понял. Держи меня в курсе».